Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов». И ее ведущий я, Евгений Киселев. Мы, как всегда, сегодня будем обсуждать некоторые важные, интересные события о минувшей неделе. У нас работает, как всегда, эфирный пейджер 725-66-33. Для абонента «Эхо Москвы» присылайте ваши вопросы. Кроме того, у нас есть вопросы, которые пришли на наш сайт, на сайт радиостанции «Эхо Москвы» в интернете. Как всегда, я обсуждаю важные темы последних дней вместе с нашим сегодняшним гостем. А в гостях у нас сегодня журналист Раф Шакиров. Раф, добрый вечер. Приветствую вас. Для тех, кто, не дай бог, не помнит, кто такой Раф Шакиров, Андрей Гаврилов скажет о нем несколько слов.
В России отсутствует не только четвертая власть, но также вторая и третья. Любая система, в основе которой лежит монополия на власть, не может реагировать на объективные факторы в обществе. Эти слова около года назад сказал Раф Шакиров. Он известен не только как талантливый журналист, но и как один из самых успешных медиа-менеджеров в России. Родился 6 января 1960-го в Семипалатинске в Казахстане. Окончил исторический факультет МГУ. В начале 90-х пришел работать в издательский дом «Коммерсант», где в конце уходящего века дослужился до главного редактора. А потом произвел настоящую революцию в СМИ. В то время, когда многие эксперты считали, что газетный рынок поделен и создать что-то новое на нем не получится, появилось ежедневное издание «Газета». Шакиров сумел сделать ее с нуля одним из ведущих и популярных изданий в стране. Профессия главного редактора сродни режиссерской и, к сожалению, за редким исключением, в полном загоне. Позже признается в одном из интервью Шакиров. В последние годы ему пришлось несколько раз менять место работы. Из ежедневной газеты в октябре 2003-го перешел на должность главного редактора в «Известия». А после печально известных событий в Беслане разразился громкий скандал. Шакирову пришлось подать в отставку за материалы о Беслане, которые, как посчитали издатели, не соответствовали формату газеты. Впрочем, по словам Шакирова, уволили его скорее за информацию, которую власти старались скрыть. Говорили, что Шакирову пришлось подать в отставку по личному распоряжению президента Путина. То, что за моим увольнением стоит Кремль, однозначно, позже скажет Шакиров. И добавит, что главные редакторы уязвимы. Если происходит что-то исключительное, они должны выбирать между мягкой реакцией и открытым конфликтом. Эта цензура в голове всегда. В свою очередь, некоторые журналисты назвали увольнение Шакирова истеричным действием власти, которая испугалась дискуссии, развернутой на страницах издания. Они объяснили отставку главного редактора «Известий» исключительно политическими причинами и резюмировали: российские власти такими действиями пытаются ввести цензуру в печатных средствах массовой информации.
Раф, сразу возникает вопрос, наверное, не только у меня, но и у многих наших слушатели, чем сейчас занимаетесь?
Я сейчас занимаюсь консультированием в своей области, но это больше бизнес-занятие, нежели творческое. Я работаю и с зарубежными партнерами, и здесь. В основном, к сожалению, заказы эти поступают из-за рубежа, где существуют русскоязычные издательские дома. Ну и здесь тоже есть заказы. Консультирую, тем самым зарабатываю себе на жизнь.
Ну и как вы думаете, что-нибудь изменится на нашем рынке, на рынке средств массовой информации?
Ну, вообще-то уже довольно быстро все меняется, как вы заметили. Если взять радиостанции, например, да, то, что ближе, вы понимаете, что источником независимой информации остались всего две радиостанции. Это «Эхо Москвы», мной уважаемые, и «Свобода». А все остальные, в общем,
американская как-то... радиостанция, между прочим.
«Свобода», да. Ну, увы, да-да.
Своеобразный российский парадокс.
Не будем лишний раз напоминать. Вот. Что касается телевидения, там вопрос ясен абсолютно. Если верна информация о том, что, например, РЕН-ТВ будет все больше склоняться в сторону развлекательного телевидения, то и последний источник телевизионной информации нас покинет. Единственное, что, может быть, Евроньюс остается. И то доступное далеко не всем. И, наконец, если говорить о печатных, ближе мне, средствах массовой информации, то вы понимаете, что передача контроля над издательским домом, например, «Коммерсант», к которому я когда-то имел отношение, в руки Батрия Патриксуэля означает не что иное, как его последующую продажу. И, соответственно...
Почему вы так однозначно об этом говорите?
Что-то мне подсказывает, что заявление, там, отчаянное заявление господина Березовского о том, что вот он готов насильственным образом менять там власть в России, говорит о неком его политическом кризисе окончательном, который выявился так явственно.
И Березовский думаю, этих заявлений отмежевался.
Да, ну, он смягчил их впоследствии, что сути, собственно, не меняет. Я в данном случае не прокуратура, не собираюсь выдвигать там обвинения, тем более, что я далек от мысли, что он реально что-нибудь предпринимает в этом смысле. Это, скорее всего, просто признание некого политического кризиса и краха. Соответственно, те ресурсы, которые, собственно, Коммерсант, он, очевидно, держал не для того, чтобы зарабатывать деньги, хотя издательский дом Коммерсант, безусловно, прибыльное предприятие. Вот, это означает, конечно, что от него будут избавляться. И, ну, соответственно, это означает также, что и приобретут его круги, которые будут, очевидно, получать благословение в Кремле. Что касается остальных, то, в общем, остается «Российская газета», «Известия», контролируемые «Газпромом», да? Понимаете, вот все это, в общем, как-то так свидетельствует о том, что идет такая постепенная, медленная такая ползучая зачистка. Вот я, собственно, сейчас не могу назвать источники информации, однозначно, вот, за исключением, может быть, «Коммерсанта» и «Ведомостей», и уважаемые ваши радиостанции, откуда я, собственно, ну, интернет, естественно, да? Пожалуй, что все, да, еще как бы «Евроньюз». Вот, собственно, мой рацион. Вы понимаете, остальное, это мой рацион, а на самом деле, вы понимаете, что все эти источники для многих в России недоступны, я имею в виду «Евроньюз», например, да? И это означает только то, что, в общем, площадка будет окончательно зачищена.
Ну что ж, давайте теперь поговорим о событиях минувших дней. Вот пришел на сайт «Эхо Москвы» в интернете вопрос от одного из наших слушателей, Ильи Раевского из Самары. Евгений, Раф, это даже не вопрос, это клич. Умоляю, ни слова о птичьем гриппе. Надоела эта пустая, искусственно раздутая проблема, обмусоленная со всех сторон и не имеющая реальной угрозы по сравнению со СПИДом или, например, с раком. Обсудите лучше атипичную пневмонию. Шутка. Тема инфляции подзатыльников Кудрину от Фордкова более интересна и заслуживает вашего внимания и комментариев. Про подзатыльники... Хорошая формулировка. Подзатыльники Кудрину и Грефу от Фродкова мы обязательно сегодня обсудим, но я подумал и решил, что все-таки проблема птичьего гриппа, который наступает, вот сегодня появилась информация, что массовый падеж птицы произошел совсем недалеко уже от Москвы, в Тамбовской области, наверное, все-таки заслуживает того, чтобы как-то о ней упомянуть, и вот сейчас Инесса Землер напомнит некоторые последние факты.
Черный ящик. Расшифровка.
Специалисты ООН пришли к выводу, что птичий грипп, вызываемый вирусом H5N1, представляет для мира большую угрозу, чем СПИД, поскольку может передаваться воздушно-капельным путем. По оценке Всемирной организации здравоохранения, уже осенью этого года вирус способен мутировать и вызвать пандемию, жертвами которой могут стать 150 миллионов человек. Вероятность этого не исключают и российские ученые. По словам директора научно-исследовательского института вирусологии имени Ивановского Российской академии медицинских наук Дмитрия Львова, до такой пандемии остался один шаг. Не хватает всего одной аминокислотной замены в геноме, чтобы вирус начал передаваться от человека к человеку. Единичные случаи поражения и смерти людей зафиксированы на сегодняшний день в отдельных странах Европы и гораздо больше в Азии. Всего с 2003 года погибли 97 человек. В России, по крайней мере, как говорят официальные лица, летальных исходов пока не зарегистрировано. В борьбу с очередной чумой теперь уже 21 века в нашей стране включились не только региональные власти, но и чиновники Минздрава, Минсельхоза, Роспотребнадзора и МинЧС. Кроме того, начала работу специальная комиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Медведевым. Уже решено готовиться к возможной пандемии. Например, Департаменту здравоохранения предстоит рассчитать возможное количество больных, потребность в лекарствах, дезинфекционных средствах и средствах защиты медработников. Однако принятые меры могут оказаться запоздавшими. В некоторых регионах страны массовый падеж птиц уже наблюдается. В частности, в республиках Дагестан, Калмыкия и Адыгея, в Ставропольском крае и Астрахани. Астраханской области. В связи с этим глава МЧС Сергей Шойгу заявил, что его ведомство рассчитывает на большую поддержку со стороны средств массовой информации. По словам министра, журналисты должны объяснить людям опасность птичьего гриппа. Во-первых, для того, чтобы это не переросло в массовый психоз. А во-вторых, чтобы люди начали заниматься вопросами безопасности птиц, не выпускали в открытые вольеры и проводили массовую вакцинацию. Кроме того, Сергей Шойгу считает, что охоту на пернатых этой весной нужно запретить.
Внештатная ситуация.
Итак, разбор полетов в эфире. Вместе со мной разбор полетов ведет Раф Шакиров. Раф...
Сразу предупрежу, я не специалист в области
птичьего гриппа. Я не специалист в области птичьего гриппа, но все-таки, как вам кажется, можно ли говорить о птичьем гриппе как о потенциальной угрозе национальной безопасности страны?
Ну, национальная безопасность сильно сказана. Я просто хотел бы обратить внимание на то, что, в общем-то, не требует специального медицинского или сельскохозяйственного образования, скажем. А это действия властей. Собственно, с точки зрения власти, там, ученые могут спорить о том, что вот американцы говорят, нет ни одного доказанного научного случая того, что от птичьего гриппа умер человек, вот научно доказанного, да, нет, вот замена одной аминокислоты, о которой все время говорят, там она должна быть специальной, насколько я слышал, опять же, экспертов, как бы это не одновариантное развитие событий. Но, как бы то ни было, важно другое. Если даже существует гипотетическая возможность подобного рода пандемии, которая может унести миллионы жизней, как говорит нам Всемирная организация здравоохранения. В таком случае все-таки относиться к этому надо достаточно серьезно. Если говорить о мерах, то вот был на Первом канале чуть ли не редкий случай, когда я услышал мнение экспертов относительно того, что все-таки юг мы уже потеряли. Сегодня я слышу сообщение о том, что там начали прививать птицу. Вы знаете, вот одна из черт, на которые хотел бы обратить внимание, это действия властей и ситуация со средствами массовой информации. Вот господин Шойгу призывает нас там помочь, разъяснить и так далее. В нормальных странах никого не надо ни к чему призывать. Все возьмут, все разберут, все объяснят и так далее. Потому что это конкурентная борьба, потому что если публику это интересует, то журналисты вытащут, ну, все, и специалистов, и экспертов, и привлекут там зарубежный опыт и так далее. Здесь же у нас как-то все время как-то в компанейщину куда-то сваливается все. Так вот, если говорить о действиях властей, значит, юг мы упустили, да? Говорят нам специалисты из сельхозакадемии, это эфир Первого канала. Давайте хотя бы, говорит, среднюю полосу прививать. Что я вижу по нашему телевидению, опять же, откуда я черпаю информацию? Все время руководители колхозов, там, совхозов мне говорят, как только будет вакцина, они говорят, тут же привьем птицу. Когда я вижу пятый репортаж о том, что как только будет вакцина, мы привьем птицу, я понимаю, что вакцины нет. Я понимаю также, что она не к этому относится, что вирус мутирует и так далее. Но каких-то радикальных действий я что-то вот не наблюдаю со стороны власти и так далее. С другой стороны, наша нищета тоже фактор, понимаете? Люди, которые выращивают птицу, вряд ли там захотят ее там тут же всю уничтожить. Там, или, например, нет у многих возможности полностью изолировать от перелетных птиц и так далее. Нет возможности, как справедливо, опять же, один академик из сельхозакадемии сказал, нет возможности сжигать, как делалось раньше помет птицы, который, в общем-то, является главным как бы разносчиком всего этого. То есть, мне кажется, что вот эти действия, безусловно, запоздалые. И главное, что мне кажется, что власти в данном случае ничем себя не ограничивают. Ну, нет никакого. Во-первых, в стране нет оппозиции, правильно? В стране, значит, соответственно, власть ничего не боится. В том числе и медицинской, какая угодно. Нет средств массовой информации, которые создают общественное мнение, которые давят на власть и так далее, чтобы принимали соответствующие меры. Все подконтрольно. Вот получите картину. Раз все подконтрольно, если вы все лучше знаете, то зачем же обращаться к средствам массовой информации сейчас? Вы же лучше знаете, что делать. Вот и занимаетесь, как в советское время. Постановление партии правительства по борьбе с птичьим гриппом должно быть принято.
Это касается, в общем, не только птичьего гриппа. Очень часто возникает проблема в общественной, политической, духовной жизни страны. И...
Так об этом и речь. Собственно, ведь никто же не...
Власти говорят, ребят, это слишком серьезная тема, чтобы доверить ее обсуждению.
Конечно.
обществу, конечно, средству массовой информации, вы
сами
там
все развлекаетесь. Да, вы там развлекаетесь, веселитесь и обогащаетесь. Вот буквально такой же лозунг, как в старые добрые времена. Ничего нового в России,
спорта,
к сожалению,
много,
не придумывают.
Гламура много.
Абсолютно, абсолютно.
А мы тут
разберемся, товарищи. Отойдите в сторонку, да. В сторонку. Мы тут все сами. И надо сказать, что удивительно, вот когда речь заходит, там вот свобода слова, всем оно надоело, и все говорят, да зачем она вообще нужна? Всю воду мутят, там чернуху гонят и так далее. Вот конкретные проблемы, с которыми сталкивается страна. Ну что, в стране мало умов и всяких предложений. Кстати говоря, и после террористических актов было много-много, и военные у нас выступали, вот когда в «Известиях» это мы делали. И сделано было много-много предложений, но в конце концов, мы не самые глупые люди на свете. Мы можем придумать массу всего интересного. Как решать проблемы. И это нужно сделать только с помощью обсуждения. Если начальник сидит в кабинете и считает, что он лучше всех и знает все наперед, то тогда зачем вообще средства массовой информации нужны для того, чтобы только проводить в жизнь решение этого самого начальника. Но потом меня все-таки поражает, ну, некоторые вещи. Условно говоря, на начальном этапе этого гриппа наш главный санитарный врач сидел за столом, вот у себя в кабинете, да, и сказал, вот я готов съесть курицу. Вышел из-за стола, не помыл руки, сел и съел прямо не за тарелкой. Ну, вот это главный санитарный врач.
Я надеюсь, не сырую?
Не, ну, жареный сказал, что недожаренный, что такое. Ну, нет слов.
Тарелки, личным примером.
Ни тарелки, ни руки не помыл, ни примерно. Да, личным примером, да? Ну, наверное. Если так, то мы далеко пойдем с этим птичьим гриппом.
Ну хорошо, поскольку мы не специалисты в области птичьего гриппа, как уже было отмечено, и поскольку Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям, призвал нас не сеять панику и не раздувать психоз, я думаю, что сказанного по данной теме будет достаточно. А теперь, как было обещано, давайте поговорим о подзатыльниках, которые щедро раздавал на днях премьер-министр Михаил Коротков, министрам, которые относятся или которых принято считать представителями либеральных сил в правительстве, министров-реформаторов.